Хада Джин еще долгое время не мог найти в себе прежнего душевного покоя от привычных ему дел. Созерцание природы, обыкновенное доведение своего безупречного оружия до блеска и, в конце концов, убийство, которое он превращает в настоящее произведение искусства. Глубокой ночью, выходя из своей комнаты на балкон, он любовался прекрасным и сине-черным полотном, усеянным белыми, словно капли молока, звездами. Почему-то даже это напоминало ему о том совсем незнакомом мужчине, который, как и звезды, был прекрасен, но неимоверно далек от него. Маэстро часто ловил себя на мыслях о том, что во время своих странствий, проходя через очередной мелкий ручей, невольно сравнивал его цвет с нежными, серо-голубыми глазами того, в ком Джин разглядел настоящий идеал. Идеал, который был таковым даже при жизни. А вот это уже для Джина в новинку. Нет, Тарик был не единственным, кто отзывался о прекрасном, но единственным, кто делал это именно так, с трепетом и восхищением. Конечно, Джин повстречал на своем пути очень много людей, существ, и все они были до жути своеобразными. Но об истинной красоте мира многие из них забывали. Монахи же, с которыми он жил, если не сказать сосуществовал долгие годы, были совершенно другого поля ягоды. Они жили в гармонии с природой, своим пацифистическим взглядом заветов, старались не конфликтовать с другими представителями жизни на Рунтере. Но самое главное, что они полностью отвергали саму концепцию красоты. Считали, что если красота есть абсолютно во всем в этом мире, то это не нуждается в восхищении. Это нужно воспринимать как должное и одинаково любить все, что только подвластно чьим-либо чувствам. И при этом монахи лично не вступали в жизнь всего, что они называют прекрасным, а безмолвно наблюдали за этим со стороны. Все это казалось Хада Джину диким от начала и до конца. А Тарик, в отличие от монахов, лично участвовал во всех изменениях этого мира, стараясь сделать его лучше, устранить все несовершенства, при этом не теряя способности видеть истинную красоту. Он тоже играл с этим миром, как это делал и непревзойденный маэстро. После очередного своего выступления Джин осознал, что столь прекрасная и изощренная смерть вместе с удовольствием принесла едва заметную тоску. Тоску, которую можно было выразить единственной фразой: «Я хочу, чтобы он увидел этот спектакль». Виртуоз впервые хотел разделить с кем-то свою радость, свое счастье, полученное от тщательно планируемой и идеально исполненной работы. Эти чувства напоминали Джину о его прошлой жизни, до того, как он впервые увидел смерть, до того, как он впервые попробовал повторить нечто подобное своими руками. Подобные помыслы нагоняли еще большее раздражение, но определенно заставляли задуматься. Раньше он и представить не мог, что когда-нибудь он захочет видеть рядом с собой ученика, преемника, а может, все же друга. Что-что, а все думы о последнем вгоняли Джина в еще более озлобленное состояние. И он пытался каким-то образом отвлечь себя. Но всегда, когда он отмечал красоту мелкого ручья, любовался звездами или завершал свой кровавый спектакль, подобные мысли возвращались. Они возвращались и тогда, когда Джин шел по заснеженным склонам близ горы Таргон, мельком осматривая заледеневшие ущелья. Такие же серо-голубые. Тарик, сосланный в топи Каладуна на самую дальнюю точку гранит Димассии, оказался новопровозглашенным командиром маленького отряда новобранцев, что не могло его не расстраивать. В столь величественном государстве отчего-то запрещалось отстранение от службы, добровольное или нет. Различные провинившиеся подвергались самым разнообразным наказаниям, но способ закончить службу родине был лишь один – смерть. Только лишь умерев, истинный димасиец сможет найти себе покой. Тарик припомнил древнее высказывание одного из великих деятелей его страны, которое как нельзя лучше характеризовало его. Вот только если раньше подразумевался непоколебимый дух, жгучее желание сделать как можно больше хорошего ради этого мира, оправдать честь, данную тебе, то ныне слова нагоняли лишь на воспоминания о жестокой диктатуре Димасии. Прежде государство всегда было символом добра и светлых сил, но времена изменились, и подобные ценности оказались забыты, заброшены за ненадобностью. И вот, оказавшись на месте, пришлось забыть о прежней беспечности и легкомысленности. Если раньше Тарик мог позволить себе пропустить тренировку, потому что был и без этого прекрасно подготовлен, то сейчас ему предстояло передать все знания совсем еще зеленым юношам, за которыми нужен глаз да глаз. И уж в их обществе воин осознал, насколько же он одинок. Время, проведенное с джинном, будь то разговор или уютное для обоих молчание, было как глоток свежего воздуха в жаркий, удушливый день. Вот только этот самый день неприлично растянулся почти на всю его жизнь, которая, казалось, подходила к своему логическому завершению. Тарику стоило потерять бдительность лишь на один вечер, отправившись на осмотр древнего полуразрушенного храма, величественного сооружения из некогда светлого камня, ныне заросшего мхом и какими-то неизвестными Тарику растениями. Длинным просторным коридором будто не было конца, настолько огромным внутри оказалось здание, а потрепанные фрески, украшающие стены, красочно описывали древние легенды, которые уже давно рассказывали как сказки, небылицы. Однако правдоподобность изображений заставила пересмотреть свое мнение насчет них. Залюбовавшись красотами столь величественного сооружения, медленно умирающего вместе с ушедшими эпохами, воин невольно задумался о том, что он чертовски хотел показать кому-нибудь всю эту красоту. Но единственный человек, оценивший бы ее по достоинству, безвозвратно утерян. Тарик не знал о Джине ничего, кроме его имени. И вероятность, что они когда-нибудь вновь встретятся на необъятной Рунтере, была ничтожно мала. Мужчина посвящал подобным размышлениям воистину огромное количество времени, что хоть и позволяло на время забыться, перенестись в прошлое, либо же совершенно иной мир, созданный воображением, но неизменно приносило с собой тяжесть в груди, будь то горькое послевкусие. А дальше все было еще хуже. Возвращение в суровую реальность, покрытую вязкой грязью, наполненную проливными дождями и шорохами, постоянно доносящимися из-за спины. Вот только скоро, даже слишком скоро, все это сменилось на холодный, пронизывающий до костей ветер, ущелья, веками покоящиеся под толстым слоем льда и возвышающиеся острые макушки высоких гор. Больше не было романтических мыслей о прекрасном. Их заменили размышления о своей беспечности, приправленные чувством вины и предательства, а также горькие воспоминания. Тарик отчасти не верил, что он действительно не виноват в случившемся, хотя и разумная его часть буквально кричала об этом, так что он покорно взбирался по крутым склонам Таргона. Тарик протиснулся в широкую щель в стене, надеясь найти за ней пещеру, а вместе с тем и временное укрытие. Снаружи бушевал особенно сильный ветер, а метель сводила на ноль всю видимость. Глаза, еще не привыкшие к полумраку пещеры, не сразу заметили скорчившуюся темную фигуру, прислонившуюся к стене, как и направленное на воина дуло ружья, только лишь когда ущелье заполнил чужой голос вперемешку с гулким эхо.
«Кто ты?»
Сиплый голос выдавал усталость своего обладателя, но вместе с тем звучал твердо и уверенно. В отличие от рук, они заходились крупной дрожью. И надо бы поскорее ответить, пока палец случайно не нажал на курок. Случайно, потому что специально этот человек не смог бы нажать уж точно. Он не являлся ноксианцем. Это Тарик понял сразу, хотя бы по прозвучавшему вопросу. Жители столь могущественного государства, как Ноксус, больше походили на диких, одиноких зверей, таких же нелюдимых, утративших свою веру в кого-либо, кроме себя. Ноксианцы вздрагивали от каждого шороха, а всем, кто пытался к ним хотя бы приблизиться, пусть даже просто пройти мимо, всаживали в череп кинжал. Что уж говорить о вопросах. Возможно, они даже и язык свой забыли. Настолько он им стал не нужен.
«Путешественник»,
— Тарик ответил спокойно, не решившись испытывать терпение незнакомца, а затем развел руками.
«Я безоружен».
«Фракция».
«Не принадлежу».
Теперь Тарика с чистой совестью можно назвать одиночкой. Ведь из Демайсии он был с позором изгнан за, по сути, несуществующую провинность. Мужчина не был виноват в том, что ему посчастливилось выжить в ту роковую ночь, когда весь остальной отряд погиб от мощнейшей атаки ужасных существ из самой бездны, вылезших из ближайшего, скоро образовавшегося разлома. Однако, уличив воина в том, что он остался жив, командование, а точнее лучший друг, Гарен, принял решение о дальнейшей судьбе Тарика, спеша исправить эту несправедливость. Несостоявшегося защитника ожидала смертная казнь.
«Да ну, акцент как у демосийца».
Кто угодно мог поручиться за то, что Тарик прекрасно говорил на всеобщем языке, без всякого постороннего говора. Вот только задумавшись об этом сейчас, когда дуло ружья перестали направлять ему меж глаз, воин заметил в чужой фразе насмешку, а вместе с ней какие-то знакомые, особенные нотки. Они могли принадлежать лишь одному человеку. Но Рунтера всяким полнится.
«И давно же ты ни одной не принадлежишь?»
Изгнанник прошел вглубь пещеры, и когда глаза привыкли к ее полумраку, Тарик им не поверил. Хададжин, старый знакомый, сидел, опершись спиной о промерзшую стену, и дрожащими руками протирал свое оружие, несмотря на воина, что плюхнулся рядом.
«Не так уж и давно».
«Что ты здесь делаешь?»
Джин был должен, нет, просто обязан узнать, какого черта судьба вновь свела их вместе. Учитывая то, что деятельность виртуоза получила широкую огласку, сам он объявлен в розыск. И каждый демосиец, кем Джин был замечен, навострил уши и отправился проверять закоулки. Следовало быть очень и очень осторожным. Вот только Тарик теперь от чего-то и демосийцам себя не нарекал, что странно, если вспомнить их безграничную любовь и верность своему государству. Да и встреча произошла даже не на границе. Ледяные ущелья горы Таргон были ничейными владениями. Никому и никогда не нужен был этот кусок насквозь промерзшей земли, разве что в далекие времена, когда все здесь цвело и пахло. Если такие времена вообще когда-то были.
«Прогуляться вышел».
Тарик прикрыл глаза, шумно выдохнув. А ведь поначалу он надеялся на такую же милую и непринужденную беседу, как при их первой встрече. А попал на допрос, уже по привычке отвечая на все заданные вопросы.
«А мне рассказывали, что демосийцы не любят холод. Или ваше государство часто выделяет подобные расслабляющие путевки для своих военнослужащих?»
Джин сложил ружье в футляр и искоса посмотрел на незваного гостя.
«В точку. Полагается только за очень хорошую службу».
Воин слабо улыбнулся, сам не ожидая того, что может так спокойно подшучивать над подобной темой для размышлений, занимавшей половину его пути сюда.
«Я в тебе не сомневался».
Маэстро усмехнулся, но сразу же скривившееся выражение лица собеседника ему не понравилось. Так что тему стоило немедленно сменить.
«И куда сейчас направляешься, раз ты вольный путник?»
Хададжин краем уха слышал что-то об устройстве демосийской системы жизни. Военнослужащие просто не имели права выехать за границу государства, если только это не касалось боевых действий. Да и внутри гигантского города дееспособным людям нельзя было найти покоя. Вечная суета, которая вытесняет собой все желание отдыхать. А уж если кто и мог получить свободу выбора действий, то только за какие-то выдающиеся услуги. Вот Только, видимо, даже в этом были подводные камни. От секундных размышлений Джина отвлек чужой голос.
«Держу курс на Таргон».
Тарик все же раскрыл глаза и взглянул на старого знакомого, улыбнувшись чуть шире. Но улыбка эта только лишь отразила печаль его души, которую не могла заглушить даже такая приятная, такая желанная встреча.
«Мы уже там».
Джин ответно улыбнулся, но не так, как обычно улыбался своим невольным зрителям, своим жертвам, или тем, чье расположение необходимо было заслужить. Это была неподдельная улыбка чистого удовольствия, и мужчина впервые позволил себе держаться так откровенно. В конце концов, на этого воина у него большие планы, что маэстро вынашивал не один день и не одну ночь.
«Еще не там».
Тарик секунду помедлил, но все же решил уточнить во избежание других дурацких вопросов.
«На саму гору».
«Зачем?»
«Отбывать наказание».
Воин хотел было вновь пошутить про хорошую службу, но счел это лишним. Лучше, если они поскорее закончат этот не слишком уютный разговор.
«А после этого уже буду свободен».
«За тобой слежка?»
Вновь деловито поинтересовался виртуоз.
«Вовсе нет».
«Тогда зачем?»
Ададжин уже давно стер с лица улыбку и немного нахмурился. Сначала его поразила мысль, какого черта Тарик вообще забыл на этих забытых богами кусках горной породы. Затем его расчетливое сознание, что неустанно строило новые планы и боролось за полную скрытность своих перемещений, закралось легкое волнение. Его ведь тоже могут раскрыть. Но конец его полностью обескуражил. Лезть на сам Таргон, когда по сути никто не контролирует твои желания и передвижения.
«Я должен искупить вину, хотя бы перед самим собой».
Тарик с трудом подбирал слова, было явно видно.
«Это дело чести».
Маэстро пренебрежительно фыркнул при упоминании об этом странном слове, в которое люди, по его мнению, всегда вкладывали слишком много смысла. Точнее, пытались вложить. Но честь была всего лишь словом, пустой оболочкой, не имеющей никакой практической силы. Однако, теперь в Тарике можно было действительно разглядеть настоящее демосийское начало. Вот только Джин знал, что последний раз с Таргона спускались только ледяные ведьмы, огромные крылатые существа с неестественно вытянутыми конечностями и белоснежной кожей. Если это вообще можно было назвать кожей. Ведьмы и говорить не умели, изъясняясь лишь криками разной тональности. Но этот своеобразный язык никто так и не смог перевести, как не смог и понять, что же чудовища хотели. И отпускать того, кто после всего нескольких часов, проведенных вместе, постоянно занимал мысли, мешая работать, Джин был не намерен. Если Тарик не погибнет от обморожения, а он и ныне держался достаточно легко и непринужденно, будь то не чувствовал колющего кожу мороза, то точно угодит в лапы каких-нибудь таких существ.
«Ты ведь знаешь, что оттуда еще никто не возвращался? Даже специально снаряженные для похода экспедиции!»
Виртуоз сукоризный посмотрел на глупого самонадеянного воина, искренне надеясь, что он передумает куда-либо идти, и все пойдет так, как Джину хотелось. Его даже не волновало, что за вину он собрался искуплять. Наверняка очередной пустяк, которому демосийцы, по своему отвратительному обыкновению, придавали слишком много смысла.
«Да, знаю».
Тема исчерпала себя слишком быстро. Тарик видел, как Хададжин невольно поджал губы, а меж бровей пролегла морщинка. Он сложил руки на груди, а взглядом вперился в корку льда, который был устлан пол пещеры, и которую он стал лениво, но с тщательно скрывающим раздражением царапать ногой. Тарик давно не видел такого действительно детского проявления волнения и недовольства. Неужели его старый приятель, а по совместительству и объект фантазий, не хочет расставаться? А что, если он тоже думал о нем? Срочно требовалось отвлечь себя от подобных мыслей, заодно и разрядить обстановку разговором о чем-нибудь другом.
«Извини, что не пришел на твое представление. Меня первым же экипажем выслали на границу. Кстати, как оно прошло?»
Воин добродушно взглянул в глаза своему товарищу, но тот, казалось, только насупился еще больше.
«Все прошло замечательно»,
— как-то отстраненно ответил маэстро.
«Жаль, что я не смог присутствовать».
«Мне тоже жаль».
Разговор, сотканный из таких коротких, сухих фраз, явно не клеился. Мужчины представляли свою вторую встречу совсем не так. Если в первый день знакомства все было легко и непринужденно, то сейчас виртуоз был раздражен непреклонностью воина. Он не привык терять что-то настолько желанное. Немного посидев в тишине, Тарик решил, что раз все пошло в криф и в кось, стоит потратить время с пользой и отдохнуть. А то ведь пойди он дальше усталым, шансы на то, что это путешествие станет последним, резко возрастают.
«Я, если ты не против, пожалуй, посплю», —
проговорил он и улегся на пол, подложив руку под голову.
«Не боишься замерзнуть?»
Джин бросил на спутника заинтересованный взгляд. Казалось, в нем отступило недовольство.
«Вовсе нет. Мне почти не холодно».
«А я вот замерз».
Тарик, будучи в пещере, где больше не было ледяного ветра, чувствовал себя достаточно хорошо и уютно. Не чувствовал дискомфорта. И только сейчас заметил дрожащие плечи товарища. Ему-то, наверное, было не сладко, несмотря на, казалось, вполне подходящую к здешним условиям шубу. Темная одежда отличной выделки, капюшон, который был обрамлен белым пушистым мехом. Воин невольно подумал о том, что, несмотря на страшные шрамы Джина, он выглядел очень привлекательно. Возможно, дело во всегда подходящих ему нарядах? Интересно, долго ли он подбирает себе одежду? Хотя, учитывая то, сколько он крутился у зеркала на вокзале, в это было легко поверить. А шьют ли ее на заказ?
«Согреть тебя?»
Тарик и сам не заметил, как, усмехнувшись, выпалил это, слишком увлекшись потоком глупых и неуместных мыслей.
«Согрей».
Воин ожидал, что виртуоз рассмеется или хотя бы кинет на него презрительный взгляд. Но уж точно не этого. Что ж, Тарик жил по принципу «сказал-сделал», отчего порой был скуп на слова. Он уже было собирался подняться с, на удивление, очень удобной промерзшей земли и каким-то неведомым даже ему способом согреть своего товарища. Но тот начал действовать раньше. Джин поднялся, и стало заметно, что все это время он сидел на своем чемоданчике, а затем подошел ближе. Тарик вновь присел, опершись спиной о заледеневшую стену, и снизу вверх смотрел на виртуоза, ожидая, что же он придумал. Тот опустился на корточки и похлопал воина по заряженным магией крупным металлическим пластинам, составным частям утепленной брони.
«Сними, они слишком холодные».
Тарик устало вздохнул. Вот же называется, бросил одну неосторожную фразу. Но ничего против этого не попишешь. И, спустя всего несколько минут кропотливого труда, воин разделался с броней и отложил ее в сторону, оставшись лишь в одном своем костюме, который даже своим песочным цветом напоминал страну, которой мужчина принадлежит. Точнее, принадлежал когда-то. Джин же немедля переступил через него одной ногой, но, стоя перед Тариком, на несколько мучительных секунд замешкался, отметив, как интересно смотрится лицо воина напротив его паха. Поймав на себе чужой взгляд, маэстро, нисколько не смутившись, усмехнулся и уселся на бедра своего товарища. Сам же Тарик в тот момент был занят обдумыванием двух вещей. Это то, насколько Джину должно быть неудобно путешествовать в сапогах на таких высоких каблуках, и то, правильно ли он понял предложение согреть. Но все померкло, когда воин почувствовал прикосновение ледяных пальцев под одеждой.
«Эй, куда ты полез?»
Тарик вздрогнул, судорожно выдохнув.
«Я же говорю, мне холодно».
Джин лукаво улыбнулся, а затем уложил голову на плечо воина, удобно устроившись.
«Доброй ночи».
«Ага, доброй».
Воин недовольно хмыкнул, привыкая к дискомфорту, но не отстранил от себя товарища, а наоборот обнял и прижал ближе к себе. В конце концов, если Тарик сможет помочь хотя бы одному человеку, находясь на пути к искуплению, либо же к неминуемой смерти, Его запятнанная душа только выиграет из-за этого. Тем более, если этот человек ему очень даже не безразличен. С этими мыслями он прикрыл глаза, а затем медленно, вслушиваясь в чужое сердцебиение и наслаждаясь живым теплом, погрузился в сон. Проснулся Тарик от непривычной, странной, давящей тишины. Открыв глаза, он быстро понял, в чем дело. Снежная буря закончилась, а вместе с ней ушел и завывающий ветер. А это значило, что вновь пора отправляться в путь. Воин попытался аккуратно, чтобы не разбудить, стащить с себя товарища. Но тот достаточно бодро вскинул голову. Интересно, давно ли он уже не спал? Хададжин, конечно же, не был доволен вчерашним немногословным общением, если это вообще можно было так назвать. Но сейчас ему и не нужны были слова, чтобы все понять. Он поднялся, позволяя Тарику встать, а затем заковал его голову в своих руках. Будучи на каблуках, виртуоз догонял товарища по росту и прильнул к его губам. Маэстро зарылся рукой в его длинные волосы, спадающие до плеч, и отметил, что они действительно очень мягкие и приятные на ощупь. Джин довольно улыбнулся, чувствуя, как сильные руки обняли его за талию, и воин ответил на это прекрасное проявление чувств. Ведь Джин был уверен в том, что люди вкладывают в это очень много смысла. Тарик колебался лишь секунду, вспоминая суровые запреты его государства на подобного рода связи, но быстро плюнул на это. В конце концов, может, он в последний раз за свою жизнь целуется. Да и человек был вполне, вполне приятен. Наконец отстранившись, воину пришлось поставить для начала себя перед фактом, что после этого ему придется покорять ледяные вершины.
«Извини, но мне действительно нужно идти».
Он напоследок чмокнул маэстро в щеку, а затем направился к выходу из пещеры. Долгие прощания, лишние слезы.
«Только попробуй не вернуться».
Джин искоса бросил взгляд на уходящего путника, пока искал свои перчатки.
«Но я же еще не был ни на одном твоем представлении».
Тарик добродушно усмехнулся.
«Кстати, после этого могу называть тебя Джинни?»
«Никогда», —
твердо ответил виртуоз, не видя в глупых прозвищах, уродующих его прекрасное имя, ничего смешного.
«Тогда до встречи, Джинни!»
Воин тут же скрылся в расщелине, оставив Джина в одиночестве собирать свои вещи. Размышляя над тем, куда Тарик держит путь, как легко расстался со своей броней, все еще валяющейся в пещере, и скорбной печали, кою он был наполнен, когда зашла речь о его путешествии. Хададжину оставалось только надеяться на то, что их встреча действительно состоится, и что он не последний раз вот так прикоснулся к этому живому, прекрасному, но глупому куску совершенства.